Начнем с такого вопроса. А чем был обусловлен достаточно стремительный взлет Керенского? Потому что, ну, как бы видных борцов с царизмом, в том числе и думских, было, насколько я понимаю, довольно много. Почему именно он?
Позднее несколько, весной, его назвали несколько человек одновременно, нужный человек на нужном месте. Это Зинаида Гиппиус, которая была близка к нему очень в это время. Это в своем дневнике также император бывший Николай II.
Вот это неожиданность.
Шульгин... Да. И это Шульгин в Киевлянине. Вот. Ну, это время, когда готовилось наступление, когда он стал уникальный политик. Но, в общем, это можно отнести к разным периодам. Если же мы вернемся немножко в март 1917 года, то тут есть несколько факторов. Во-первых, в условиях революции очень важна предшествующая репутация. Главным источником легитимации служит революционность во время революции. У Керенского была революционная биография, то есть у него была репутация политического адвоката, известного. И он действовал во время февральской революции достаточно решительно и публично. Есть два эпизода, которые были очень важны. Он вел караул солдат в Таврический дворец. Он, конечно, очень рисковал, но впоследствии это был огромный политический капитал на долгое время. И второе, он приказал арестовать некоторых деятелей старого режима, тоже идя на риск. В условиях двоевластия он был одновременно и депутатом Петроградского совета, товарищем, то есть заместителем председателя исполкома, и министром временного правительства. То есть он находился и там, и там. Но это была не только институциональная уния, если хотите, но и генеральная политическая линия. Потому что вся ситуация с февраля по октябрь – это компромисс между умеренными социалистами и так называемой буржуазией. То есть либералами, частью предпринимателей, частью генералитета. Он находился как раз посередине. За ним большой политической партии не стояла. Это имело и минусы, но имело и некоторые плюсы. Политически он оказывался на результирующей. Не просто место было важно. Троцкий назвал его математической точкой русского бонапартизма. Такой яркий штамп, не так ли? Но это предполагало и больших действий от него. И его довольно поступки и политические, и репрезентационные, впрочем, вряд ли стоит противопоставлять одно другому, позволяли ему использовать потенциал вот этого важного политического места.
А в чем была магия его личности? Маяковский о нем писал, глаза у него Бонапартии, то есть как бы намекая на то, что там определенная харизма имелась. Это только его ораторский дар общеизвестный, или там было еще что-то?
Маяковского он представлен как антихаризматик, так же, как у Эйзенштейна.
Как неудачливый Бонапарт.
Совершенно верно. Как карикатурный Бонапарт. И это тоже связано с еще одним образом Троцкого. Троцкий писал осенью, по-моему, правда, уже статью «Бонапартята». Вот. И идея математическая точка русского бонапартизма, это тоже он не Бонапарт, он как бы на месте Бонапарта претендует на Бонапарта. Но я думаю, что у Керенского была действительно харизма, и это, ну как я уже сказал, была очень важная репутация. Это его ораторский дар, своеобразный, иногда уместный, иногда неуместный. Но в особой восторженной атмосфере марта, апреля, мая, даже и отчасти июня, очень востребованный, когда вся политическая жизнь была театрализована. И в этом отношении он был тоже нужный человек на нужном месте. Вот такая специализация такого оратора была важна. Но об этом, в общем, довольно известно, о чем я сейчас говорю. О чем менее известно и о чем он сам не говорил, он, в общем, был очень жесткий и калькулирующий политик, что он скрывал. Вот. И, конечно, он за свое политическое место боролся. То есть вот даже в минуты революции, когда политические лифты подкидывают людей через несколько этажей, В общем, случайные люди на таком уровне не оказываются. Керенский был не таким болтуном, как его представляли.
А каких, собственно, он придерживался взглядов? Вот вы упомянули, что он был жесткий калькулирующий политик, и его потом многие из огромного количества его критиков упрекали в том, что он на самом деле был чистой воды оппортунист. С эсерами, к которым он формально примкнул, у него были на самом деле непростые отношения. Что у него было за душой в качестве, ну, все-таки революция — это событие в том числе и идеологическое. Вот что у него в этом плане было за душой? Набор республиканских лозунгов и все?
Ну, набор республиканских лозунгов — это немало. То есть для него вот та вещь, в которую он верил, это республиканизм, конечно. Вот он целиком отождествлял себя с февральской революцией, и в этом была его сила, потому что для многих представителей так называемой буржуазии, то есть для либералов и правее, февральская революция изначально была революцией левее здравого смысла. Понимаете, она уже пошла слишком далеко, даже еще до формирования временного правительства. Вот. Для социалистов же, даже для умеренных, все-таки это была буржуазная революция, не совсем своя. Вот Керенский с февральской революцией совпадал, как и многие представители политизирующихся масс весной 1917 года. Каких-то больших взглядов по вопросам реформирования, там, земельный вопрос, например, у него не было. Но, понимаете, для политика программа же не самая важная, как мы с вами знаем. Для политика важнее тактика, потому что стратегия деформируется в результате тактических промежуточных решений. Керенский, он сторонник компромисса всегда. Во время войны, Первой мировой войны, он пытался сделать все возможное, чтобы создать антиправительственный фронт, включая туда и сторонников, и противников войны. Ну и как-то тактически иногда это удавалось. А после февральской революции он пытается создать широкую коалицию уже ради обороны революционной России. То есть за ним была и определенная тактическая программа. То есть тактическая программа, в общем-то, предотвращение гражданской войны. Но она не удалась, эта программа, в силу многих причин, и не только вследствие его действий или бездействий. Но это тоже не очень мало. И еще, отсутствие каких-то взглядов определенных, это иногда плюс, потому что она дает возможность для тактических компромиссов. И в первые послереволюционные месяцы партийность иногда могла восприниматься как минус, потому что была идея такого всеобщего народного объединения, эйфорическая, в перспективе нереалистическая, но на каком-то этапе распространенная.
А вот этот культ, который возникает вокруг Керенского весной и продолжается, ну, до лета 17-го года, как это выглядело на практике и кто был, ну, условно говоря, жрецами этого культа? Потому что там некоторые заголовки тех газет, которые мне попадались, ну, они выглядят, ну, в общем, ну, ничуть не хуже, чем потом заголовки большевистских газет с хвалой в адрес Ленина или даже Сталина позднее. Герой, знаете, там и так далее и тому подобное.
Наши мнения совпадают, и я очень рад, потому что некоторые коллеги считают, что уж слишком крепко говорить о культе. Ну, там были какие-то люди, которые особенно участвовали в его прославлении. В первую очередь это правые эсеры вокруг газеты «Воля народа», группирующиеся. Ну, там и было и бескорыстное, в общем-то, такое восторженное отношение к Керенскому. Но я думаю, что он и поддерживал финансово эту группировку. У него и вокруг него были соответствующие ресурсы. То есть какие-то люди в Керенского верили искренне или тактически. Но, помимо всего прочего, для меня очень важный критерий – рынок. Керенский хорошо продавался. И открытки, значки, плакаты, билеты на выступления, понимаете? Вот роль рыночных механизмов в создании культа тоже не следует недооценивать. Но я бы связал появление вот этого культа Керенского с подготовкой наступление 18 июня старого стиля, 1 июля нового стиля 1917 года и с празднованием первоначальных успехов этого наступления. Вот тогда рождается много. При этом, с одной стороны, как бы очень многие люди поставили на это наступление, и, соответственно, Керенский, персонифицирующий это наступление, ими прославлялся всячески. Потому что, ну, если веришь в наступление, то нужно прославлять его организатора. Но вместе с тем, и коалиция вот этого наступления была очень противоречивой. И готовя наступление вместе, и вместе сражаясь против большевиков и других левых социалистов, которые были противниками наступления, в этой коалиции были очень противоречивые конфликты. То есть, с одной стороны, шла борьба за против противников Керенского, но, с другой стороны, если угодно, шла борьба за Керенского. И вот мне кажется, что роль этих политических конфликтов была очень важна. Вот тут-то и включился креатив, тут-то и появились термины, образы, которые прославляли Важлия.
А он сам как это воспринимал? Его это радовало? Он в этом купался? Или наоборот, его это смущало?
Нигде я не видел, чтобы это его смущало. То есть в одном случае он там сказал, мы не создаем культ вождей, но буквально примерно я цитирую, не очень точно, но это единично. Я думаю, что это ему нравилось. Ну, как и многим политикам, они же актеры.
Вот вы упомянули об июньском наступлении. Когда говорят о политической биографии Керенского, называют два ключевых момента, которые, ну, как бы привели к его краху. Июньское наступление и потом ситуация с выступлением или мятежом Корнилова. На ваш взгляд, что было важнее? Что было серьезнейшей, более серьезной ошибкой?
Вы знаете, я думаю, что от июньского наступления, даже от поражения, Керенский скорее выиграл, чем проиграл. Честно говоря. Ну, поражение он мог списать на удар в спину. Вот где большевики выступили в июле, вот так бы мы всех победили, а вот тут вот это. Это, конечно, было неправда, но это работало объяснение. Почему же он выиграл? Во-первых, ну, тут два взаимосвязанных процесса. Во-первых, как я уже сказал, был создан вот этот культ, который был очень важным политическим ресурсом. Во-вторых, в ходе подготовки к наступлению сколотился и приобрел такую культурную спайку комитетский класс. Это термин американского историка Алана Уэлдмана. Он имеет в виду большое количество армейских комитетчиков. Понимаете? На каждом фронте это десятки тысяч человек. В масштабах страны это сотни тысяч человек. Это энергичные, молодые, брутализированные, вольноопределяющиеся унтер-офицеры, младшие офицеры, которые почувствовали вкус к политике, которые политизировались, иногда образовывались вот в ходе подготовки этого наступления. И Керенский был очень важен, он давал им слова, он поддерживал их авторитет и вместе с тем опирался на них. То есть их связь с Керенским как политической фигурой была очень важна. Но с таким комитетским классом большую войну вести было нельзя. Но для гражданской войны он был весьма используем. И поэтому Корнилов был, конечно, очень наивен и ограничен, когда в июле и августе он начал наезд, если использовать современное жаргонное слово, на этот комитетский класс. То есть он был обречен с самого начала, потому что поддержка этого комитетского класса обеспечила победу Керенского над Корниловым. Но это была первая победа, потому что вот внутри этого комитетского класса сразу же начался раскол. Вот. Так что дело Корнилова, конечно.
А вы этот конфликт интерпретируете как? Потому что у него до сих пор, насколько я понимаю, версий вот столкновения Керенского и Корнилова очень много. Вот вы сказали, что Корнилов был наивен. То есть вы, я так понимаю, не принимаете вот эту прокорниловскую версию о том, что Керенский сам вначале спровоцировал это выступление, а потом быстренько отказался и повернулся против Корнилова.
Вы знаете, было такое соглашение, очень хрупкое и технически очень необоснованное. На самом деле Корнилов был нужен Керенскому, но что не понимал Корнилов, Керенский был гораздо нужен Корнилову, потому что он обеспечивал политическую поддержку. Корнилов смотрел на ситуацию, если угодно, по-генеральски. Он думал, двину три элитных дивизии, ну, и все будет хорошо. Но мы с вами, в общем-то, и на своем опыте знаем, что иногда три элитные дивизии в огромном городе растворяются, как кусок сахара вообще в чае. Так ведь?
Да.
Вот. Но... Понимаете, это же мы слишком персонифицируем этот конфликт. И Керенский, и Корнилов имеют вокруг себя референтные группы, советников, информаторов. И Керенский, конечно, не мог порвать с эсерами совсем уж. Это было бы политическое самоубийство. А Корнилов же хотел атаковать не только большевиков, как мы знаем, но и всю систему советов и комитетов. То есть, ну, в общем, хотел нанести удар и по эсерам, и по меньшевикам. Ну, в общем... Проект Корнилова – это был проект гражданской войны, где в итоге и Керенскому бы не было места. Так что я бы не сводил это все к интриге, хотя интрига и имела место, и оба они и их окружение интриговали друг против друга. Но я бы обратился к интерпретации событий, которые дает Федор Августович Типун. У него очень яркие есть страницы в книге «Бывшее и несбывшееся», где он рассматривает конфликт Керенского и Корнилова как социокультурный конфликт офицерства и интеллигенции. И несмотря на сближение этих групп в годы Первой мировой войны, которое сам Степун отчасти олицетворял, то есть интеллигент, ставший офицером в годы Первой мировой войны и ценивший в себе и то, и то, вместе с тем он, может быть, лучше других осознавал вот эту невозможность, культурную невозможность понять друг друга, которая вообще-то отличала и отличает российскую историю.
А вот вы говорите, что проект Корнилова был де-факто проектом гражданской войны. А у Керенского был свой контрпроект? Это то, что он начал делать после разгрома Корниловского выступления? Провозгласил республику, не дождавшись учредительного собрания, собрал предпарламент, в общем, начал как-то быстро лепить институты новой государственности?
Ну, я бы это не воспринимал так, потому что, ну, республика никого уже не удовлетворила на этом этапе. Предпарламент, ну, это не только его действия, это скорее действия людей, которые, ну, пытались как-то обеспечить ему помощь в создании коалиции. Да, он хотел создать коалицию, но после дела Корнилова, как и не охарактеризует этот конфликт, механизм гражданской войны был уже запущен. То есть я не вижу способов предотвратить гражданскую войну, можно было ее ограничить, изменить расстановку сил. Но вот она произошла так, как она произошла. Могли быть другие сценарии гражданской войны, но после дела Корнилова она была неизбежна. Страна распадалась на конфликтующие зоны. Я это вижу так. И это как бы не только большевизация, это не очень точный термин. Это отъезд Финляндии от России, который обозначался. И я имею в виду и финнов, которые все больше и больше стремились к независимости, и, что принципиально важно, российские огромные базы и гигантские гарнизоны, расположенные в Финляндии, которые были самые радикализированные в России, и Ленин-то специально их имел в виду, когда он настаивал на своей политической линии. Это и нарастающий конфликт с Украинской Центральной Радой, ну и много других конфликтов. Особая ситуация в казачьих областях.
Вот вы сказали, вы сформулировали вину Корнилова в этом конфликте, в чем она заключалась. А можно ли говорить, в чем заключалась одновременно вина Керенского? Или на нем не было вины, он стал как бы жертвой этой ситуации?
Ну, Керенский заинтриговался. Вот. Его сила была силой публичного политика, да? А вот в это время он, в общем, пошел на то, чтобы чрезмерную роль придавать интриге. Интрига всегда присутствует в политике, но иногда важно публичное освещение. Вот его сила была как раз в воздействии на общественное мнение, использовании общественного мнения. Но тут он слишком пошел на интригу, заинтриговался.
Ну и популярность Керенского, насколько я понимаю, так же быстро сдулась, как и возникла. А вот у меня такой вопрос, когда читаешь о событиях 17-го года, у меня такое ощущение, может быть, я не прав, что там с определенного момента и очень быстро начинается поиск некоего вождя, который придет, спасет, решит все проблемы. Вот Керенский, вот часть населения поверила в Корнилова. Ну, потом пришли большевики, многие поверили в Ленина. Может быть, вот как вы считаете, это было главной угрозой российской демократии? Неважно, справа, слева, сама настроенность общества на культ, на вождизм, или все было не так?
Ну, вы знаете, я думаю, что диктатуру установить гораздо проще, чем демократию, на самом деле. Ну, тоже непросто, в общем-то. Но для демократии нужно гораздо больше сопутствующих механизмов, так ведь, да? Угу. Мне сложно представить демократию, работающую, современную демократию, работающую без какой-то отлаженной правовой системы, да, без связки с какой-то такой большой демократической политики и местного самоуправления, без какой-то специфической гражданского общества, которое тоже демократизировано, потому что гражданское общество не всегда построено по демократическому принципу, кстати говоря. Вот. Ну, еще мы что-то с вами можем вещь. Но такие политико-культурные вещи тоже необходимы. То есть много нужно вещей, каждая из которых необходима для успешности демократического проекта. Может быть, вы со мной согласитесь. Один из аспектов, только один, это выработка принципиального отношения к политическому лидеру. И для революции вообще, для антимонархических революций в особенности, это сложная задача, так ведь, да? Потому что, президент, обязаны ли граждане любить президента? В общем, нет.
Нет,
иногда,
конечно,
бывает так, что любят, так ведь, да?
Да.
Но, в принципе, хорошо бы, чтобы уважали. По крайней мере, даже если не уважают президента, нужно как-то уважать институт президентства. И сам факт того, что какого-то человека большинство сограждан выбрали. И когда идет неуважение к институту, это такая опасная вещь, что мы видим на примере Соединенных Штатов Америки. Я имею в виду, весь 21 век, а не только последнее президентство. Это, как мне кажется, я не специалист по Америке, это такое новая несколько вещь. На протяжении последних десятилетий меняется. Но я тут прыгнул не в свою область. Так или иначе, монарха же нужно любить. Монарха нужно любить. И вот такое отношение к политикам, по поводу которых можно иронизировать, которых нужно, в общем-то, иногда подозревать для того, чтобы защищать свободу. Это выработка немножко иного отношения. Вы правы, что в большинстве политических партий были проявления вождизма. И об этом писал Богданов, знаменитый политик, философ, врач, экспериментатор, писатель. Он писал в мае 17-го года, что у всех практически политических партий, несмотря на их идеологию, есть элементы вождизма, и он призывал к культурной революции, то есть вне зависимости от идеологии, изменение отношения к политическому лидеру. Ну, в общем, немножко наивный призыв, потому что культура так быстро не меняется.
И то есть, де-факто, падение Керенского и падение Временного правительства было в каком-то смысле победой этой авторитарной культуры над зачатками демократической, да, которая возникла после февраля?
Я думаю, что это сложно. Я думаю, что это неоднозначно. И вообще разговор о демократии здесь довольно сложный, потому что и само слово имело и имеет очень разные коннотации. И многие сторонники «Октября» субъективно ощущали себя демократами. И в отличие, скажем, от нацистов и от фашистов, большевики же не табуировали слово «демократия». Угу. И откровенно говорили, что они против демократии. Большевики пытались инкорпорировать термин «демократия» в свой политический язык и использовать его для своей легитимации. И в некоторых декретах мы можем найти слово «демократия». И
но при этом ключевое понятие «диктатура пролетариата».
Было, конечно, ключевое понятие диктатуры пролетариата, но вместе с тем было, допустим, у левых социалистов, если я верно помню, у Мартова, требование диктатуры демократии, что сейчас это воспринимается как оксюморон, так ведь, да, ну какая может быть диктатура демократии. Но в 17-м году демократия очень часто описывалась не как оппозиция диктатуре, а как оппозиция буржуазии. Мы очень часто в разных текстах 17-го года видим демократия буржуазии. И, соответственно, многие антибуржуазные действия в разном понимании термина буржуазия воспринимались как и описывались как демократические. Так что тут специфика. Вот. Но я думаю, что как бы вот переход от февраля к октябрю. Но это было бы слишком прямолинейно сказать, что вот это поражение демократии, победа авторитаризма. И тут я бы сказал, что более, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, самая важная вещь – это то, что не удалось предотвратить соскальзывание гражданской войны.
Ну, такой побочный вопрос, но иногда он в связи с Керенским возникает. Вопрос о его масонстве. Вокруг этих тем напущено, конечно, много тумана. Насколько это для него было важно и насколько вообще какое-то реальное политическое значение русское масонство в 17-м году имело?
Вы знаете, мы можем сказать всегда, что вот чего-то такого важного про масонство мы не знаем, про тайное общество. Но мы знаем, что Керенский был масон, что многие деятели февраля были масонами, хотя по поводу многих из них идут споры. Но точно известно, например, что Некрасов был масоном. По поводу Гучкова и даже Терещенко существуют споры какие-то. Гальперн, который тоже был видный человек в русском масонстве, а потом при Керенском был управляющим делами Временного правительства, говорит, что мы его выдвинули, и наша в этом ответственность. Его, это значит, Керенского. Ну, я думаю, что тут это не совсем так, потому что масоны, они просто так кого с улицы не приглашают. Он уже был известным достаточно адвокатом, и в Государственную Думу, насколько я помню, он был избран еще до того, как стал масоном. То есть он был довольно видной политической фигурой. И его авторитет, как я уже говорил, был в первую очередь авторитетом публичного деятеля. Вот. Какую-то роль, конечно, масонство играло. Во-первых, это... Но они же не центральный комитет, где принимали решения. Обычно они согласовывали мнение. Иногда у них возникал консенсус. Если не возникал консенсус, они как-то откладывали этот вопрос. Но сам обмен мнениями, некоторое личное доверие, это было важно. Это было важно политически, потому что, в общем, это помогало как раз Керенскому, который хотел создать надпартийные объединения. Вот. Далее, мы точно не знаем, но можно с уверенностью предположить, что это имело и значение финансирования, в особенности до революции, потому что некоторые либералы масонов, довольно крупные предприниматели, насколько можно судить, предоставляли Керенскому некоторые средства, с помощью которых он поддерживал разные подпольные группировки. Детали этого неизвестны, но я считаю, что примерно так оно и было. Но вместе с тем масонство не надо преувеличивать, потому что сразу же после февраля между людьми, которые точно принадлежали к масонству, возникли очень острые политические конфликты. Вот. Но, опять же, это вопрос специальный. Многие люди изучали масонство гораздо более подробно, чем я. Я же изучаю не биографию Керенского, я изучаю культурные формы его репрезентации, презентации. Вот. И тут для меня один очень интересный вопрос, почему масонская тема не использовалась практически в 1917 году. Антисемитская использовалась, а вот антимасонская не использовалась, хотя в России была, в общем, такая и антимасонская традиция. Почему она не была актуализирована? Хотя были, в общем, такие намеки.
Ну, и например, какие у вас предположения?
Не знаю. То есть, может прийти в голову конспирологическая интерпретация, масоны были так влиятельны, что не допустили этого. Но это мне представляется очень-очень маловероятным. Я не знаю. Для меня это остается загадкой, хотя, ну, допустим, в газете «Русский инвалид» в мае 17 года, это орган военного министерства, было опубликовано приветствие итальянских масонов русским коллегам, которое было адресовано Керенскому. То есть, ну, в общем-то, можно было бы тут связать. И на основании менее убедительных свидетельств иногда создаются пропагандистские кампании. Так ведь, да? Mm-hmm. Здесь этого не было. Может быть, несоответствие вообще какому-то языку российской революции. Но так, чтобы масоны, влиятельные масоны погасили антимасонские, нет, не представляется мне.